Глава вторая. Донос преступника на самого себя. Понятно, что в эту ночь Арно Дютиль уже не заснул. Он лежал на соломе, глядя во все глаза, погруженный в размышления о своем положении, в составлении плана, в изыскании средств. Придуманный им план, состоявший в том, чтобы в последний раз подменить себя бедным Мартенгерром, был, конечно, смел, но по самой этой смелости обещал успех. Если случай так чудесно помогал ему, изменит ли себе Арно через собственную свою отвагу? Нет, он скоро оправился. Когда рассвело, Арно осмотрел свой костюм, нашел его совершенно приличным и постарался принять вид и осанку, которые некогда подметил у Мартенгерра. Подражание было удивительно, особенно если бы еще немножко добродушия занять ему у своего двойника. Надо признаться, что этот пройдоха был рожден превосходным актером. В 8 часов утра дверь камеры отворилась, Арно Дютиль подавил в себе трепет и принял вид равнодушный и спокойный. Показался сторож и ввел графа де Монтгомери. «Черт возьми, вот минута», — подумал Арно. «Теперь не плашай». С тоскливым нетерпением он ждал первого слова, которое вырвется у Габриэля при виде его.
«Здравствуй, бедняжка Мартенгер», — вдруг произнес Габриэль.
Арно Дютиль вздохнул. Граф де Монтгомери, называя его Мартеном, смотрел ему прямо в лицо. Заблуждение продолжалось. Арно был спасен.
«Здравствуйте, мой добрый, дорогой господин», — отвечал он с чувством признательности, которая, сказать по правде, была не совсем притворна. Он осмелился промолвить. «Ну, что же нового, сударь?»
«По всей вероятности, приговор будет вынесен сегодня утром», — отвечал Габриэль.
«Наконец, слава богу!» — вскрикнул Арно. «Признаюсь, хочется скорее дождаться конца. И нет никакого сомнения, бояться тут нечего, не правда ли, сударь? Правое дело возьмет верх».
«Надеюсь», — сказал Габриэль, глядя на Арно пристальнее, нежели когда-нибудь. «Этот подлый Арно Дютиль пускается на отчаянные средства».
«Неужели? Что же он там еще путает?» — спросил Арно.
«Поверишь ли?» — отвечал Габриэль. «Шпион все еще пытается возобновить прежний подлог».
«Может ли быть?» — вскрикнул Арно, подняв руки к небу. «Да как же это, боже мой?»
«Он смеет уверять», — сказал Габриэль, «что вчера по окончании работы судей стража ошиблась, отвела его в тюрьму Арно Дютилля, а тебя в его».
«Возможно ли?» — проговорил Арно с изумленным видом и негодованием. «И на чем он, несчастный, основывает это бесстыдное уверение?»
«Вот видишь ли», — отвечал Габриэль, — «вчера и его, и тебя не сразу повели в тюрьму. Судьи во время совещания могли еще потребовать к допросу того или другого, поэтому караульные оставили его в подъезде между тем, как тебя оставили на площадке. Теперь он клянется, что тут-то и есть причина ошибки, и что обыкновенно оставляли Арно в подъезде, а Мартена на площадке. Караульные, отправившись за своими арестантами, по его мнению, перепутали вас. Что касается караульных солдат, они те же самые, что вели вас обоих. Эти человеческие машины знают только арестанты, не разбирая личности. На таких-то жалких доводах основывает он свои новые козни. Плачет человек, кричит, зовет меня, хочет меня видеть».
«Вы его в самом деле видели, сударь?» — быстро спросил Арно.
«О, нет», — сказал Габриэль. «Я боюсь его хитрости и уловок. Он способен еще меня опутать и обмануть. Этот плут так умен и так дерзок».
«Что же это? Вы, сударь, теперь защищаете его?» — удивился Арно Дютиль, притворяясь недовольным.
«Я не защищаю его, Мартен», — сказал Габриэль. «Но согласись, что у этого человека преизворотливый ум, и что если бы он употребил на добро хоть половину своих способностей...»
«Он низкий человек!» — с жаром закричал Арно.
«Как ты сегодня нападаешь на него?» — заметил Габриэль.
«А я, признаюсь, когда шел сюда, думал, что ведь он никого не убил, что если его осудят, он будет повешен на этой же неделе, что смертная казнь, может быть, будет слишком жестоким наказанием за его преступление, и что, наконец, мы могли бы, если ты хочешь, и спросить ему помилование».
«И спросить ему помилование?» — повторил Арно Дютиль нерешительно.
«Да, я знаю, что это дело нужно обдумать», — сказал Габриэль. «Ну-ка подумай, Мартен, что ты на это скажешь?»
Арно Дютиль, подперев подбородок рукой и почесывая щеку, молча размышлял несколько минут. Наконец надумал.
«Нет, нет, не надо пощады», — сказал он решительно.
Не надо пощады, это будет лучше».
«О», — произнес Габриэль, — «не знал я, что ты такой безжалостный, Мартин. Это не в твоем характере. А ты же еще вчера жалел о своем двойнике и только одного и просил, чтобы спасти его».
«Вчера», — бормотал Арно. «Вчера я еще не знал его последней выходки, которая, по моему мнению, гнуснейшая из всех».
«Это правда», — сказал Габриэль. «Стало быть, твое окончательное мнение — смерть преступнику».
«Боже мой!» — воскликнул Арно Дютиль.
«Вы, сударь, знаете, как душу мою возмущают насилие, мщение и кровавые приговоры. У меня сердце разрывается, когда подумаю, что должен согласиться с этой жестокой необходимостью. Но это необходимость. Посудите, сударь, что пока жив этот человек, до такой степени похожий на меня, мое существование не может быть спокойно. Последняя дерзкая выходка, на которую он решился, доказывает, что он неисправим. Держите его в тюрьме, он убежит. Сошлите в ссылку, возвратится. И вот я в вечном беспокойстве и мучительной тревоге. Каждую минуту жду, что он явится возмутить и отравить мою жизнь. Друзья мои, моя жена никогда не могут быть уверены, что имеет дело действительно со мной. Будет постоянное недоверие. Придется постоянно ждать новых стычек, новых споров. Наконец, я никогда не буду в состоянии увериться, что владею сам собой. Следовательно, я должен буду насиловать свой характер, сударь, бороться с тоской, с отчаянием. Конечно, остаток дней моих будет отравлен горькой мыслью, что я был причиной смерти этого человека. Так должно быть. Так должно быть. Его сегодняшняя ложь разогнала мои последние страхи. Пусть умрет Арно Дютиль. Покоряюсь этой необходимости». «Пусть. Он умрет», — сказал Габриэль. «То есть умрет, если будет осужден, потому что приговор еще не объявлен».
«Как? Разве это уже недостоверно известно?» — спросил Арно.
«Да, не вполне известно», — отвечал Габриэль. «Этот проклятый Арно вчера говорил перед судом очень ловко и очень убедительно».
«Вдвойне я был глуп», — подумал Арно.
«Вот, Мартин», — продолжал Габриэль, — «теперь ты так красноречиво, с такой уверенностью доказываешь мне необходимость смерти Арно. А между тем, помнишь ли, вчера перед судом не мог найти ни одного довода, ни одного факта в защиту истины. Несмотря на мои убеждения, ты стоял смущенный, почти безгласный. Тебе предлагали найти средства для защиты от противника, но ты умел только обратить их на себя же».
«Это от того, сударь, — возразил Арно, — что при вас мне не страшно, а перед судьями я сильно робею. Впрочем, признаюсь вам, я рассчитывал на свою правоту. Мне казалось, что правосудие будет ходатайствовать обо мне больше, нежели я сам. Но, видно, не то нужно с этими законниками. Я вижу, что они хотят слов. Ах, если бы дело было в начале, если бы они согласились еще раз внимательно меня выслушать».
«Ну, что же бы ты сделал, Мартин?»
«О, я бы немножко принудил себя, я бы стал говорить. Мне бы таким образом нетрудно было уничтожить все доказательства и ссылки этого Арно Дютилля».
«Но это не так легко», — сказал Габриэль.
«Извините, сударь», — возразил Арно. «Я видел, как неумело он хитрил, может быть, так же ясно, как он сам их видит. И если бы я не был так робок, если бы у меня всегда доставало слов, я бы сказал судьям».
«Посмотрим, что бы ты сказал им. Говори».
«Что бы я сказал им?» — проговорил Арно. «Ну да очень просто, сударь. Слушайте». Тут Арно Дютиль принялся опровергать свою вчерашнюю речь. Он распутывал факты и недоразумения от двойственного существования Мартин Герра с той легкостью, с какой они были запутаны им самим. Граф де Монтгомери не мог объяснить судьям некоторых обстоятельств, потому что они для него самого показались необъяснимыми. Арно Дютиль изложил ему все с удивительной ясностью. Он показал Габриэлю два образа — честного человека и плута, так же резко различных, так же несоединимых между собой, как масло с водой.
«Но ты со своей стороны имеешь же на что сослаться в Париже?» — спросил Габриэль.
«Без сомнения, сударь», — подтвердил Арно, — «и в случае нужды воспользуюсь приготовленными доказательствами. Я не сразу сдамся, и если уж прижмут меня до нельзя, я сумею сделать отчаянную попытку».
«Однако», — заметил Габриэль, — «Арно Дютиль ссылался на свидетельство господина Монмаранси, и ты на это ничего не отвечал».
«Пожалуй, я готов отвечать, сударь. Действительно, этот Арно Дютиль служил коннетаблю, но его служба была низкой. Он был чем-то вроде шпиона. Этим-то и можно объяснить, каким образом и для чего он привязался к вам, для того, чтобы следить и наблюдать за вами. Но такими людьми пользуются, а не признают их. Вы думаете, что господин Монмаранси решится отвечать за поступки своего клеврета? Нет, нет. Арно Дютиль в самой крайности не осмелится обратиться к конетаблю. И если бы в порыве отчаяния и осмелился, то не сделает этого от стыда. Господин Монмаранси отрекся бы от него. И так я заключаю... В этом заключении, логическом и ясном, Арно Дютиль разрушил до основания здание лжи, которое сам так искусно построил накануне. С такой силой убеждения, с такой яркой речью Арно Дютиль в наше время был бы превосходным адвокатом. Поторопился он родиться на свет на 300 лет. Пожалеем о его тени. «Надеюсь, что все это неопровержимо», — сказал он в заключение Габриэлю. «Как досадно, что судьи не слышат или не слышали меня».
«Они тебя слышали», — сказал Габриэль.
«Как так?»
«Смотри».
Дверь отворилась, и пораженный, испуганный Арно увидел стоявших с величавой неподвижностью у самого порога председателя суда и двух судей.
«Что это значит?» — проговорил он, обращаясь к Габриэлю.
«Это значит, — отвечал граф де Монтгомери, — что я опасался застенчивости моего бедного Мартенгерра. Я хотел, чтобы судьи выслушали его неопровержимые доводы».
«Удивительно!» — произнес со вздохом облегчения Арно. «Тысячу раз благодарен вам, сударь!»
И он обратился к судьям.
«Могу ли я думать?» — сказал он, стараясь выразить голосом робость. «Могу ли я надеяться, что слова мои успели доказать правоту моего дела тем просвещенным умам, которые в эту минуту должны решить судьбу мою?»
«Да», — сказал председатель. «После полученных нами сейчас доказательств мы убеждены».
«Ах», — произнес торжествующий Арно Дютиль.
«Но», — возразил председатель, — «другие доказательства, не менее ясные, не менее сильные, заставляют думать, что вчера произошла ошибка, и арестанты были перемещены, что Мартенгерра отвели в твою камеру, Арно Дютиль, а ты находишься теперь в его камере».
«Как? Что такое?» — бормотал остолбеневший Арно. «Что вы скажете об этом, сударь?» — прибавил он, обращаясь к Габриэлю.
«Я скажу то, что знал», — отвечал Габриэль строго. «Повторяю тебе, Арно, что я хотел лично через тебя подтвердить доказательства невиновности Мартена и твоей преступности. Ты, несчастный, принудил меня взяться за роль, которой я чувствую отвращение. Но твое бесстыдство дало мне вчера понять, что, вступая в борьбу с подобными тебе людьми, должно действовать их же оружием, и что обманщика можно победить только обманом. Впрочем, ты не допустил меня до хлопот. Ты так поторопился изменить самому себе, что один со своей низостью подошел к самой западне».
«К западне», — повторил Арно. «Так тут западня».
«Ну, во всяком случае, вы во мне предаете своего Мартена. Не обманывайте себя, сударь».
«Не настаивай, Арно Дютиль», — возразил председатель. «Ошибка в перемене камер была сделана умышленно, по приказанию суда. Ты облечен бесповоротно, говорю я».
«Но если вы говорите, что была ошибка», — продолжал бесстыдный Арно, «то кто же вас уверит, господин председатель, что не было такой ошибки в исполнении вашего приказания?»
«Свидетельство караульных и сторожей», — отвечал президент.
«Они ошибаются», — возразил Арно Дютиль. «Я Мартенгер, конюший господина Монтгомери. Я не позволю осудить меня таким образом. Сведите нас вместе с вашим другим арестантом, поставьте нас рядом, и тогда попытайтесь угадать, попытайтесь отличить Арно Дютиля от Мартенгерра, преступника от невиновного». «Мало еще было запутанности в этом деле, а вы прибавляете новое недоразумение. Вам совесть не позволит выйти из него. Несмотря ни на что, я до конца буду кричать. Я Мартенгер. Ничто меня не изобличит, ничто не опровергнет».
Судьи и Габриэль покачивали головами и тихо, грустно улыбались, глядя на это наглое, бесстыдное упрямство.
«Еще раз говорю тебе, Арно Дютиль», — сказал председатель, — «что уже нет никакой возможности спутать тебя с Мартенгерром».
«Отчего же?» — спросил Арно. «Почему это известно? По какой примете вы отличаете нас?»
«Ты сейчас это узнаешь, подлый человек!» — произнес с негодованием Габриэль.
Он подал знак, и Мартенгер показался в дверях.
Мартин Гер без плаща. Мартин Гер калека. Мартин Гер с деревянной ногой.
«Мартин, мой верный конюший», — говорил Габриэль, обращаясь к Арно. «Избежав виселицы, которую ты сумел подстроить для него в Найоне, не мог избежать под коле законного мщения, которое готовилось тебе за одно из твоих бесчисленных дел. Он вместо тебя был сброшен в пропасть и лишился ноги, которая, по крайней мере, по таинственной воле провидения послужила теперь средством распознавания преследователя от жертвы».
Судьи здесь налицо. Им уже нечего бояться ошибки. Преступника они узнают по его бесстыдству, правого по увечью.
Арно Дютиль, бледный, пораженный, уничтоженный страшным словом и грозным взглядом Габриэля, не мог больше защищаться и отрекаться. Вид изувеченного Мартин Гера разрушил всю его ложь. Тяжело, как безжизненная глыба, опустился Арно на пол.
«Я погиб», — пробормотал он. «Погиб».